Ну, во-первых, историческое событие. Сегодня Беларусь выбирает свой горб. Она за эти годы привыкла к Лукашенко, как горбун привыкает к кифосколиозному горбу и к мысли о его неудаляемости, даже хирургическим путем, или удаляемости, но ценой паралича, а то и жизни, потому что вместе с позвоночником. Понятно, что горб уродует, делает страну инвалидом, делает страну посмешищем. Тем не менее, Беларусь выбирает горб и остается горбатой страной. Горб хихикает. Сегодняшние выборы Лукашенко, они не станут похоронами надежды, так как хоронить там уже нечего. Рыгорыч, ведь он не сидел эти годы, сложа руки, а славно потрудился. Он у этой надежды сперва высосал всю кровь, а потом сожрал и ее сухую шкурку. Так что, в общем, гробик белорусской надежды будет пуст. Ну, впрочем, у батьки были соперники, три унылых шута и какая-то шутиха, лично назначенные Лукашенкой своими конкурентами. Рыгорыч подбирал, видно, их любовно, как грибочки для подливы к генеральному блюду, то есть к себе самому. Ну, физиономия этих соперников – отдельная часть инфернального дизайна белорусских выборов. Эти кандидаты – такое вот утонченное издевательство над народом, который своими фонариками-шариками, газетками свою же революцию придушил, но нервы Рыгорычу в свое время вымотал полностью. Впрочем, происшедшее сегодня событие в Беларуси не будет бесследным и бессмысленным. Оно очень достойно впишется в мировую практику возрождающихся диктатур и добавит несколько новых приемов насилия и одурачивания народа. При том, что сам Лукашенко уже заявил, что признание или непризнание – Европой, миром, его выборов ему абсолютно фиолетово. И сообщил, что он, разумеется, исповедовался и причастился перед тем, как идти на избирательный участок. И у него есть духовник, вероятно, Лукашенко на исповеди перечисляет сорта картофеля, а духовник отвечает ему марками пестицидов. Но Лукашенко, он приревновал, оказывается, что именами звезд политики и звезд шоу-бизнеса биологи частенько называют новооткрытые или нововыведенные виды животных. Да, есть хищный морской паук, названный в честь Боба Марли, а Калифорнийский университет, между прочим, в честь Дональда Трампа, расчувствовавшись от его победы и грандиозности его образа, его всемирности, его величины, его именем назвал млевидную бабочку. Она вот так усенькая, да? Неопальпа, по-моему, Дональда Трампини. Посмотрите, это не все, не выдумки. И вот Лукашенко тоже, конечно, захотел, чтобы его имя было увековечено в науке, и местные специалисты создали вид ядовитого, но съедобного белорусского паука, который стремительно бегает по карте, показывая, откуда готовится нападение. Ну вот, уже известно, что он набрал 87% в аккурат, как у Путина. Ну, собственно говоря, какая разница, нарисованные эти выборы или не нарисованные. Это будет понятно не сегодня, потому что праведность выборов определяется реакцией народа на их оглашение. Да, прошлые были нарисованными, народ восстал, но свой шанс шариками, фонариками и профукал. По поводу фиолетовости и по поводу безразличия того, что безразличие Лукашенко, как и где это будет воспринято, ну, действительно, пока Путин на свободе или жив, Лукашенко не о чем беспокоиться. Его сегодняшний успех – это еще один звоночек, извещающие о том, что люди в разных странах все настойчивее приглашаются на шоу диктатур, участие в которых будет, кажется, обязательным скоро для всех. А уж роли какие кому раздадут? Кому карцер? Кому опарышей в канаве кормить? Кому копать? А кому при дворе лизать задницу? Это как повезет. Ну, во-первых, те самые символические стрелки часов судного дня, то есть всеобщей ядерной войны, приблизились к отметке ядерной полуночи. Они никогда не были так близки, но все, в общем, справедливо. Глупость должна доставлять некоторые неудобства. Человечество, которое выбрало, пощадило, например, там, Путина, который сохраняет религию, должно с пониманием отнестись к неизбежности достаточно малоприятного финала своей жизнедеятельности. Причем вот эта близость к финалу – это не поэтическая фигура, это серьезная работа и серьезные наблюдения председателя научно-экспертного совета бюллетеня ученых-атомщиков. Другое дело, что, конечно, всего ученые-атомщики, как ремесленники, которые изготавливают определенные знания, понимать, в общем-то, и не обязаны. Но за них понимаем некоторые вещи мы. В частности, то есть не надо их считать абсолютными авторитетами в этой области, но, к их мнению, прислушиваться, несомненно, надо. Тут вот расхныкался небезызвестный Такер Карлсон, который поведал миру, что Байден хотел убить Путина. Но если Байден и хотел убить Путина, то как-то он очень то, что называется, плохо хотел. Для спецслужб США такого рода ликвидации не являются проблемой. Кремлевские СМИ, они по-всякому шипят об этом, о том, что покушения готовились, но они ничего толком, никакой конкретики никому не предлагают. Ну вот посмотрите, у меня в телеграм-канале есть уморительное, во-первых, видео на Пискаревке. К этому мы еще вернемся, но там чуть позже появится видео еще смешнее. Там на заводе Путину показали очередную «Жигуль», новую модель, и предложили в эту «Жигуль» сесть. Но мы же знаем, что упырь подозрителен, и он справедливо подозревает в желании практически каждого своего подданного увидеть его мертвым. Но как бы ничего в этом такого удивительного нету. Это нормально. Поэтому садиться в предложенный ему новый «Жигуль» предусмотрительный упырь не стал. И даже, скажем так, без учета злого умысла создателей этого автомобиля, Путин, зная коренные фундаментальные особенности русского автомобилестроения, понял, что если он сядет, ну, во-первых, дверь может намертво заблокироваться, а кресло в этот момент катапультируется, впечатав его изнутри в крышу. Короче, он не сел. Если этот «Жигуль» был той самой операцией Байдена по ликвидации Путина, то, в общем, конечно, покушение провалилось, и шанс упущен. Ну, что касается этих стрелок судного дня и даты ядерной катастрофы, которую пока никто точно назвать не может. Как я уже сказал, странно было бы рассчитывать на что-то другое. Но если это человечество, скажем так, на этом своем повороте уцелеет, ему, наверное, следовало бы понять, что в первую очередь надо взашей гнать всех этих стратегов, ревнителей, хранителей всяких там боевых слав, всяких скреп, всякой истории, всякой ответственности перед предками, всяких возвращателей земель и разворачивателей древних штандартов. Они всегда обязательно начинают гадости, и с них начинаются все проблемы. Конечно, и не они тоже повинны, потому что на самом деле последнее время все войны начинают дуры у телевизоров. Сперва эти дуры писаются от героической риторики, а потом и они писаются от риторики про родину, про доблесть предков, бегут голосовать, потом с удивлением обнаруживают у себя под окнами цинковый гроб со своим полусгнившим сынишкой, которого привезли из очередного СВО, а потом весь этот натюрморт озаряется большим ядерным грибом. И те несколько секунд, которые у нее остаются, дура с воем долбит лбом об этот гроб, проклиная харизматика на троне. Вот как бы всем дурам мира объяснить, что так называемая харизматичность и воинственность лидера и цинковый гроб с родным телом – это вещи, глубоко взаимосвязанные и неразрывные. Но, впрочем, Путин ведь ничего и не скрывал. Вот эта вот инсталлированная в российские мозги шизофрения была прекрасно сформулирована им на той самой исторической сходке фальшивых матерей в Кремле. Там, ну, помните, да, там, где сильнее всех кивала такая увесистая блондинка, известная в партийных кругах тем, что она родила доношенный здоровый бюст Путина. Вот тогда диктатор дал понять, что самое главное сокровище России – это люди. Ну, и, разумеется, как всякое другое сокровище, его лучше закопать поглубже в укромном месте. Как вы уже, в общем, успели заметить, Байден не убил Путина, хотя мог с легкостью это сделать. Чистюля Джо, вероятно, забыл о своих намерениях, а может быть, решил не марать руки. И это эффектное шоу он, ну, скажем так, оставил своему буйному преемнику, любителю политических лавров и политического грохота. Продолжается обсуждение заявления Карлсона, Такера, о том, что Байден всерьез помышлял о ликвидации кремлевского упыря. Это было воспринято, вот сейчас мы можем подытожить, это было всеми мировыми СМИ и политиками воспринято с удивительным пониманием, как нечто само собой разумеющееся. И опять-таки можно сейчас говорить, уже подытоживая, почти никакого шума в СМИ. Это откровение Карлсона о готовившейся замочке кремлевского диктатора не произвело. Но тут много причин, почему это не произошло. Конечно, такой способ, как ликвидация Путина для Соединенных Штатов Америки, это слишком примитивно и быстро. Да, кошмар бы прекратился, но не было бы поля для больших геополитических игр. А Вашингтон все равно видит в украинской войне большое поле для разных своих американских красивых ходов и американских триумфов. Для этого им нужен, разумеется, упертый, живой садист Путин. Потому что простой забой русского диктатора мгновенно механизм кошмара выключит. И вся движуха тупо закончится. И так не получилось, в общем, у Карлсона сенсация. Во всем мире рассуетился только один председатель Госдумы Российской Федерации Володин. Но причина ажиотации Володина абсолютно понятная. Он быстро смекнул, что в путинскую могилу спихнут и его самого тоже. Возможно, заживо. И даже без карточки для голосования. А изувеченный труп любимого хозяина – это совсем не то тело, с которым Володину хотелось бы разделить досуг. Впрочем, и свой шум председатель Думы развел по своему обыкновению малоосмысленный, тусклый, потребовал разбирательств, потребовал скандалов, всех международных институтов, но, разумеется, это все уже забылось через 10 минут после того, как было сказано. В принципе, расклад сил все равно остается прежним, и он пока не поколебался. Скажу я вам, что вообще всякие эпохи великой крови обычно приходят на очень мягких лапах. Будущие глобальные беды, они впитываются в жизнь незаметно, становятся ее привычной, а потом уже даже и обязательной частью. И попав туда, во все клетки жизни, они начинают разрастаться, бешено разбухают, а потом уже рвут жизнь в клочья. По крайней мере, всегда так было. Это, знаете ли, как та самая экзотическая и миленькая ящерица с рынка, которая быстро или не быстро вырастает в варана и жрет владельца вместе с одеялом, телефоном и тапками. Вот человечество с его тупым культом героики, такой же преступной культивацией войн, религиозностью, оно настолько глупо, что оно этих уроков не усваивает. А историки, увы, преимущественно бездарные и лишены пространственного мышления. Они излагают все хронологии, как будто бы все носят какой-то рок, или что эти беды вдруг одномоментно возникают по воле неких личностей, которые вот взяли, родились и начали кровавить мир. Увы, все это не так. Беды, особенно большие, они всегда эволюционируют. И в детстве они могут выглядеть, в детстве беды, да, могут выглядеть так же умилительно, например, как выглядел трехлетний Гитлер с бантом и кисточками, как будущий художник, как маленький кудрявый Ленин, как крохотный Чингисхан, который сосет сырую конину, всунутую ему в двухлетний ротик вместо пустышки. Но, к сожалению, история не наука, она не позволяет вычислять вероятность большой беды. Она не позволяет, не подсказывает, скажем так, примет, тех примет персонажа, при появлении которых вот эту милую ящерку неизвестной породы и вида лучше сразу погрузить в формалин и превратить в почтенный анатомический препарат. Ну вот к чему я клоню? К тому, что является ли Маск, Трамп, и прочие нынешние солисты-политики такими еще маленькими ящерками, никто точно сказать не может. Они пока не развернулись. А когда они развернутся, то и говорить уже будет поздно, да и, скорее всего, нельзя. Но вообще, конечно, очень велика вероятность того, что наступает эпоха зла. Причем такого, что даже Путин будет разжалован из всемирных упырей в мелкого вампиришку. И этот мелкий вампиришка уже будет за Трампом таскать чемодан. Теперь за Трампом. Вот начинается ли эта эпоха зла? Эпоха великой крови и передела мира? Непонятно. Приметы весьма скверные пока на каждом шагу. Видим, что Маск, видим, что Оулс в Конгрессе уже всерьез обсуждают планы интервенции в Мексику. Да, под предлогом того, что необходимо разгромить Синалоа и Халиско. Это два конкурирующих крупнейших наркокартеля Мексики. Разумеется, президент Мексики Обрадор, господин Обрадор, уже возрыдал по этому поводу, но, тем не менее, мы слышим абсолютно отчетливые разговоры про необходимость американского вторжения. Вместе, и это все еще в прикуску, с весьма тревожной для человечества риторикой про Панамский канал, Гренландию, Канаду. То есть слова ощутимо запахли кровью. И кое-где она с этих слов уже капает. Впрочем, надо сказать, что Трамп пока никого не бомбит. Трамп просто ревет с трибун, как подрастающий ящер. А все пока умиляются. Ну, а вот русский упырь, кремлевский, он вовсю резвится, как вы знаете.